В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 ноября, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Тема этого часа. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в начале ноября, дал первые показания следователям. Сегодня открывается саммит НАТО в Лиссабоне. В нем примет участие и российский президент Дмитрий Медведев. Каковы на сегодняшний день отношения Российской Федерации и НАТО? Режим регистрации в России будет облегчен, а внутренние паспорта в будущем заменены пластиковыми идентификационными картами. Считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? Такой вопрос мы сегодня задаем в утренней программе «Время свободы». В середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-10-46. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, вопрос утренней программы «Время свободы». Считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в ночь на 6 ноября в Москве, дал первые показания следователям. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, а он переведен из реанимации в обычную палату, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Олега Кашина перевели из отделения нейрохирургии в травматологическое еще в среду. Врачи заявили, что его состояние стабильно, температура нормальная. По словам главного врача 36-й больницы Виталия Французова, состояние пациента оценивается как средней тяжести. Как говорят знакомые журналиста, выглядит он бодро и обещает вскоре снова начать писать. Говорит супруга Олега Кашина Евгения Милова.
Не нужно как-то переоценивать и считать, что ну вот все это уже полная победа и здоровье и все такое. Нет, конечно же, это все еще тяжелое состояние. Но при этом сам Олег преисполнен, конечно, оптимизма. И вообще его моральный дух не сломлен до такой степени, что при таком-то отношении ко всему, видимо, следует ожидать довольно заметных успехов по части выздоровления. Врачи наблюдают Олега и рассматривают возможность повторной операции на ногу.
Врачи разрешили следователям провести первый допрос Олега Кашина. По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, сейчас следователи анализируют информацию, полученную от журналиста в ходе первого допроса, проведенного в больнице. Параллельно продолжается расследование уголовного дела по факту нападения. Допросить журналиста следователи хотели несколько дней назад, однако разрешение врачи дали только в среду. Допрос продолжался на протяжении полутора часов, рассказывает Евгения Милова.
Следователи действительно были. О чем они говорили с Олегом, точно мне неизвестно. Но по итогам моего общения с Олегом я могу сказать, что каких-то конкретных предположений относительно того, кто это был, у Олега нет.
Супруга Олега Кашина также добавила, что преждевременно навещать Олега в больнице и необходимо подождать еще несколько дней. Ранее президент Дмитрий Медведев высказал предположение, что уголовное дело о нападении на журналиста будет в скором времени раскрыто. У меня складывается впечатление, что это не общеуголовное преступление, судя по почерку. Обычно так кошельки не воруют. Раз это так, это целенаправленное действие, и люди, которые к этому причастны, должны быть изобличены и наказаны, заявил президент. Олега Кашина жестоко избили в ночь на 6 ноября во дворе дома на Пятницкой улице, где он живет. Он перенес несколько операций. Только в понедельник врачи отключили его от системы искусственной вентиляции легких. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство группой лиц». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Правительство России опубликовало на своем сайте текст постановления о внесении изменений в правила регистрации и снятия граждан с учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Согласно этому документу, с 1 января следующего года оформить временную регистрацию можно будет по почте или через интернет. Эксперты считают, что система регистрации, так же как и существовавший в советские годы институт прописки, противоречит Конституции, которая гарантирует гражданам свободу передвижения. Итак, напомню вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы принимаем, начинаем принимать примерно через 20 минут, но вы можете уже сейчас присылать нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01, на номер пейджера в Москве 660 10 46 или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители российской столицы. Опрос подготовил Карен Гамиров.
Вообще, вы знаете, мне кажется, вообще надо все нормальным ходом пустить, а не так, как вот туда иди, там справочка. Это вообще ужасно.
Конечно, надо. Но зачем людей нормально ходить, он регистрируется, что он не в своем государстве?
Регистрация, конечно, нужна. Почему? Для того, чтобы понятно, сколько у нас вообще в Москве человек. А если, конечно, люди приезжают сюда работать, это уже конкретно к работодателям вопрос.
Наверное, не нужно. Потому что сказали, не нужно.
Ну, вообще-то, конечно, не нужно все это. Ну, ментовское государство, вы не забывайте это. Поэтому так и будет. Нет, ничего не изменится. У нас ментовское, воровское государство, какое хотите. Но только здесь никогда не было путно и не будет. В историю загляните. Здесь всегда было полицейское. Конечно, будет регистрация. Это же деньги. Это взятки, это откаты. А у нас вся страна на этом живет.
Я думаю, что да.
Потому что?
Чтобы от органов правовой защиты, чтобы отбиваться.
Я против этого. Но в нашей стране это невозможно, поскольку много приезжих из наших бывших республик. Я считаю, что должна быть вот временная регистрация. А постоянно, которые родились здесь или уже давно живут 20 лет, то, естественно, не нужно. А вот только для приезжих.
А зачем нужны нелегалы, которые здесь? Вы всех регистрируют, чтобы все были на учете.
Я боюсь, что я не отвечу вам однозначно на этот вопрос, потому что, с одной стороны, ее, конечно, она излишне, безусловно, особенно те бюрократические, так сказать, мотивы, которыми она сопровождается, как правило, эта регистрация, даже при всей облегченности последние месяцы. Но, с другой стороны, мне кажется, что она, может быть, и нужна была бы временно, во всяком случае, на какое-то время, как все-таки момент фиксации пребывания человека там или здесь. Поэтому я думаю, что это надо просто посмотреть и попробовать, чтобы проверить, как это может выглядеть. Особенно важно это, конечно, для мегаполисов. Москва, Петербург. Надо как-то обозначать их место пребывания, желательно более-менее официально. А как это сделать? Не знаю. Думаю, что жизнь покажет.
Регистрация? Ну, это же как бы для того, чтобы можно человека было найти. Каким-то образом знает, где он. Это уже не тот институт прописки, как раньше. С одной стороны, конечно, пересматривать надо из-за какими-то проявлениями противозаконных действий. Но с другой стороны, надо найти золотую середину и не ущемлять права человека.
Зачем отменять? Обязательно нужно как-то отменять. И так уже Москва у нас настолько разрослась. И такой бандитизм. По крайней мере, в Москве оставить в больших городах.
Регистрация? Да нет, наверное.
Не знаю, в нашей стране, наверное, какой-то учет нужен. Да, для чего еще?
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос. Считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Союз десантников России намерен продолжить кампании, которые вел активист-эколог Константин Фетисов, жестоко избитый 4 ноября неизвестными. Об этом сообщил представитель Союза Николай Гриненко. Речь идет, в частности, о защите Хинкинского леса. В Хунзахском районе Дагестана этой ночью неизвестные обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия воинскую часть поселения Хунзах и здание районного отдела внутренних дел. Как сообщается, жертв и пострадавших нет. В Самаре в Поволжской редакции газеты «Коммерсант» сотрудники ГУВД провели допрос и обыски в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению депутата Государственной Думы Олега Михеева. В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана. Будут обсуждаться и отношения с Россией. В двухдневном форуме примет участие российский президент Дмитрий Медведев. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Посвящена она драматической судьбе Иосифа Бродского. Ведет программу Владимир Карамурза. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главные ее темы – саммит НАТО в Лиссабоне и новый российско-американский договор о сокращении наступательных вооружений. Микрофон в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Саммит стран-членов НАТО в Лиссабоне предоставляет возможность президенту Обаме подтвердить верность Соединенных Штатов Европе и НАТО. Так определил стратегическую цель президента представитель Совета по национальной безопасности. Что ожидают от лиссабонской встречи американские наблюдатели? Слово Владимиру Морозову.
Некоторые эксперты предлагают считать успехом саммита в Лиссабоне сам факт приезда президента Барака Обамы, так как ожидается, что он подтвердит свою приверженность Союзу стран Старого континента, лидеры которых ревниво следят за развитием отношений США с Китаем. Шагом вперед считают и намеченный в Лиссабоне первый в истории анализ угроз безопасности 21 века, что в конечном счете должно привести к созданию противоракетного щита для Европы. Ожидают, что участие в создании системы защиты примет и Россия. Большое значение для стран-участников имеет не самое лучшее состояние экономики, и спор о путях ее улучшения может зайти и на саммите НАТО. Европейцы вводят систему экономии и с неодобрением относятся к щедрым финансовым вливаниям в экономику, с помощью которых в Америке надеются ее оживить. Чего можно ожидать от приезда на саммит российского президента Медведева и от его встречи с Обамой? Я задал этот вопрос Лоуэллу Шварцу, сотруднику RAND Corporation. Важно, что новая стратегическая концепция Союза НАТО будет обсуждаться в присутствии российского президента. Участие Медведева в саммите – показатель зрелости отношений России и НАТО. Мой собеседник отметил, что в Лиссабоне состоится первая встреча лидеров США и России со времени российско-грузинского конфликта 2008 года. За последнее время отношения заметно улучшились. США и НАТО много сделали, чтобы привлечь Россию к участию в усилиях мирового сообщества по созданию общей системы безопасности. Москва говорит о сближении своей политики с позициями США и НАТО в отношениях Афганистана и Ирана. Так, Россия согласилась с тем, что часть материалов для западных войск в Афганистане будет поступать через территории бывшего Советского Союза. Эксперты отмечают, что отношения между США и Россией могли бы выиграть, если бы американский Сенат уже в этом году одобрил новый договор об ограничении стратегических и наступательных вооружений.
Рассказывал Владимир Морозов. Президент Обама превращает вопрос ратификации нового американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений в свою приоритетную задачу ближайшего времени. В четверг, через день после того, как ключевой сенатор-республиканец объявил о том, что процесс обсуждения договора в Сенате, скорее всего, затянется до будущего года, президент Обама ответил символической акцией. Он собрал в Белом доме группу политических тяжеловесов, вице-президента, госсекретаря, трех бывших госсекретарей, в том числе Генри Киссинджера, и провозгласил, что ратификация договора с Россией – дело государственной важности, главное условие безопасности США. Ратификация нового договора СНВ в этом году является необходимым условием обеспечения безопасности Соединенных Штатов, сказал президент Обама. Если мы ратифицируем договор, мы создадим режим проверок, который позволит нам иметь информацию о российском ядерном арсенале. Этот договор является краеугольным камнем американо-российских двусторонних отношений. Россия была ключевым партнером в наших усилиях ограничения ядерной программы Ирана. Она оказывает критическую поддержку в деле снабжения наших войск в Афганистане и усилиях по обеспечению безопасности ядерных материалов во всем мире и укреплению безопасности в Европе. Мощь этих аргументов, подкрепленная присутствием на встрече с президентом госсекретарей и двух лидеров Сенатского комитета по международным делам, направлена против аргументов не оппонентов договора, а скорее скептиков. У них есть сомнения касательно смысла нескольких невнятных пунктов договора. Как и когда может разрешиться это кажущееся неразрешимым противостояние? Этот вопрос я задал Брюсу Макдоналду, эксперту из Американского института мира, бывшему сотруднику Госдепартамента. Аргументы в пользу договора как никогда сильны, на мой взгляд. Его ратификация, к сожалению, задерживается в результате изменения политической ситуации. Республиканцы, обретающие силу в Конгрессе, хотят еще раз убедиться в полезности этого соглашения. Хотя что может быть более убедительным, чем заверения, данные министром обороны, начальниками штабов американских вооруженных сил, видными отставными генералами и госсекретарями, убежденными, что ратификация договора в интересах США. Я полагаю, новый договор СНВ будет ратифицирован, скорее всего, в будущем году. Тем более, что только его вступление в силу откроет дорогу к не менее важному соглашению о сокращении тактических ядерных вооружений. Президент Обама считает, что промедление с ратификацией неприемлемо, по-видимому, опасаясь, что перевес республиканцев в Конгрессе может негативно отразиться на судьбе нового договора СНВ. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Верховная Рада Украины ударными темпами вносит изменения в налоговое законодательство для принятия единого налогового кодекса. Первоочередная необходимость этих мер, как поясняют в правительстве, связана не только с необходимостью наполнения бюджета, но и с упорядочением системы взимания налогов. Эти меры вызывают недовольство предпринимателей, прежде всего представителей мелкого и среднего бизнеса, которые уже несколько дней проводят в Киеве и других городах Украины массовые акции протеста. О смысле изменений в налоговом законодательстве страны и влиянии этой проблемы на политику мой коллега Андрей Шарый побеседовал с киевским экономистом, главным редактором журнала «Эксперт Украина» Андреем Блиновым.
Это в значительной мере связано, конечно, с желанием позитивным, это попробовать все-таки наскоком изменить то, чего украинской власти долгие годы не удавалось. Это все-таки изменить налоговое законодательство, кроме наполнения бюджета, это все-таки сделать его более последовательным и прозрачным. За все 19 лет украинской независимости не получалось объединить в едином кодексе, в едином каком-то документе все налоговое законодательство, как, допустим, это произошло в России уже достаточно давно. Этот наскок, по большому счету, он достаточно свойственен многим представителям сегодня находящихся у власти партии регионов. В частности, сам премьер Азаров достаточно решителен в этом вопросе. Были затронуты достаточно важные чувства избирателей, в частности, вопрос о льготных системах налогообложения, в системе налогообложения для малого бизнеса. И это и привело к масштабным протестам по Украине.
Сейчас уже в этом вопросе больше политики или больше экономики, как вы считаете?
Оппозиция, которая проиграла президентские выборы, пытается возглавить в некоторой степени этот процесс, и лидеры оппозиции критикуют налоговый кодекс как бы не за отдельное его положение, а в целом за его существование, и лишний раз напоминают, что власть к чему-то не способна, плюс проводит активные пиар-акциями с отдельными предпринимателями, чтобы показать, ну, что вот они их поддерживают. Мне кажется, это чистая политика, поскольку они в свое время тоже не смогли принять никакой вариант налогового кодекса, по большому счету. Большая политика, мне кажется, ведется и со стороны администрации президента в первую очередь, потому что сейчас на Украине почти все политологи говорят о том, что президенту Януковичу предстоит непростой выбор, ему необходимо дистанцироваться от партии регионов. И по большому счету попытаться стать таким президентом больше с опорой на административную систему, на бюрократический аппарат, но не на партию регионов, на которую, в общем-то, не исключено, просто и ляжет весь негатив вот сложной политической ситуации. Что касается экономики, совершенно понятно, что предприниматели об этом говорят прямо. Увеличение в несколько раз для них налогового давления, необходимость более строгого заполнения документов для строгой отчетности, введения кассовых аппаратов, возможности получения прямых проверок от налоговой администрации без решения суда. это их совершенно не устраивает. Совершенно понятно, что многие торгующие на базарах, они не столько будут действовать такими методами, которых они предупреждают, что они будут сворачивать свою деятельность. Скорее всего, мы просто будем видеть растущую тенизацию украинской экономики, то есть просто будет увеличиваться доля расчетов наличными деньгами. По большому счету максимальное избежание налогообложения и вообще официальной регистрации, поскольку это ведет к дополнительным сложностям и проблемам при ведении бизнеса.
На Украине сильно забюрократизирована эта область бизнеса? Организация предприятия, открытие, закрытие, контакты с налоговыми органами и так далее?
По рейтингу Всемирного банка, который популярен во всем мире, является достаточно объективным, который называется Doing Business. Украина находится на одной из последних позиций в рейтинге предпринимательской свободы. И если в свое время вопросы открытия предприятия были достаточно облегчены, и зарегистрировать себе предприятие разной формы собственности несложно, то вопросы закрытия бизнеса, для этого требуется очень длительное время, большая переписка с госорганами, вообще уплата налогов, а также получение различных лицензий и разрешений, это является одним из самых худших вещей, которые есть в экономике Украины. Безусловно, для открытого и понятного бизнеса это вредит.
Если удастся притворить в жизнь положение нового налогового кодекса, вот, который сейчас так успешно в конечном порядке обсуждает Верховная Рада. Эти проблемы хотя бы в значительной мере будут решены или нет, как вы считаете?
Мне кажется, нет. Сам по себе кодекс, он по большому счету, конечно же, призван сделать несколько важных вещей. Все-таки он сокращает количество налоговых лазеек для некоторых средних и крупных компаний. В первую очередь речь идет о, например, торговых предприятиях, многие из которых регистрировались как несколько таких малых предпринимателей и платили минимальные налоги. Естественно, большие молы, большие супермаркеты не могут платить столь малые налоги, либо вообще каким-то образом их избегать. Прямого положения о том, что Украина должна принять налоговый кодекс, нету в меморандуме с Международным валютным фондом. По большому счету там стоят другие позиции, в частности сокращение дефицита бюджета. И, естественно, в любом случае правительство и Верховная Рада будут принимать решение о том, чтобы все-таки сократить налоговую недоимку, сократить действительно существующий дефицит бюджета, поскольку в случае его сохранения невозможна дальнейшая работа с международными организациями.
Эти протесты предпринимателей довольно многочисленны, они приходятся на канун годовщины очередной оранжевой революции, и это удобная возможность для оппозиции нынешней напомнить о себе. Не станут ли нынешние демонстрации в Киеве с каким-то таким мотором, который может раскачать новый какой-то этап более серьезной митинговой активности в Киеве?
Митинговой активности, безусловно, потому что люди будут наказаны с рублем. Я не думаю, что это вызовет реинкарнацию очень сильную оранжевой революции. По большому счету, огромное количество людей, тех же предпринимателей, когда к ним начинает апеллировать оппозиция, что вот мы за вас, они говорят, ну вы тоже за 5 лет ничего не сделали для нас, и по большому счету ваша поддержка, мы в нее не верим. Поэтому мне не кажется, что протесты предпринимательские, они будут очень сильно приобретать политическую форму.
С киевским экономистом Андреем Блиновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Союз десантников России намерен продолжить кампании, которые вел активист-эколог Константин Фетисов, жестоко избитый 4 ноября неизвестными. Об этом сообщил представитель Союза десантников Николай Гриненко. Речь идет, в частности, о защите Химкинского леса. В Хунзахском районе Дагестана этой ночью неизвестные обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия воинскую часть селения Хунзах и здание районного отдела внутренних дел. Жертв и пострадавших нет. В Самаре в Поволжской редакции газеты «Коммерсант» сотрудники ГУВД провели допросы и обыски в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению депутата Госдумы Олега Михеева. В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана. Будут обсуждаться и отношения с Россией. В двухдневном форуме примет участие российский президент Дмитрий Медведев. В Новой Зеландии сегодня произошел взрыв на угольной шахте. Около 30 шахтеров считаются пропавшими без вести. В Дублине сегодня начинаются переговоры правительства Ирландии с миссией Европейского Союза и Международного валютного фонда о путях выхода страны из финансового кризиса. Комитет ООН по правам человека обвинил Иран в серьезных нарушениях прав граждан. В документе выражается беспокойство в связи с применением в Иране пыток и таких видов наказания, как ампутация конечностей и побивание камнями. В мэрии Владивостока в четверг проведен обыск в рамках расследования уголовного дела в отношении двух депутатов Владивостокской городской думы. Оба подозреваются в крупном мошенничестве. Сахалинская областная дума высказалась за переход региона в другой часовой пояс. Депутаты поддержали предложение установить на Сахалине разницу во времени с Москвой в 6 часов.
Выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Итак, вопрос нашей сегодняшней утренней программы к слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? Правительство России опубликовало на своем сайте текст постановления о внесении изменений в правила регистрации и снятии граждан с учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах России. Согласно этому документу, с 1 января следующего года оформить временную регистрацию можно будет по почте или через интернет. По мнению чиновников, в ближайшее время Россия сможет и отказаться от внутренних паспортов. Им на смену придут пластиковые идентификационные карты. Эксперты считают, что система регистрации, так же, как и существовавший в советское время институт прописки, противоречит Конституции, которая гарантирует гражданам свободу передвижения. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Теперь российским гражданам не нужно будет отстаивать длинные очереди для того, чтобы зарегистрироваться. С 1 января 2011 года они смогут получить временную регистрацию сроком от 6 месяцев до 3 лет, уведомив органы ФМС через интернет или почту. Юрист Давид Гарелишвили напоминает, что разговоры об отмене сначала прописки, а потом регистрации ведутся в России, начиная с 90-х годов прошлого столетия.
Начиная с 90-го года были первые постановления Совмина СССР об отмене прописки. И далее были два постановления Конституционного надзора СССР, еще после этого был вот этот закон «Право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства». Вот эта вот перманентная такая отмена прописки, она вроде бы как говорит о том, что не так все просто. Было время, когда я воевал со словом «прописка», потом перестал, потому что механизмы не менялись. Но вот сейчас они меняются последние 5 лет довольно активно. Все проще, проще, проще. В конце концов, прописка канет в лету вместе с паспортом, тем, который мы видели, вместе с самими принципами установления личности. Мы потихоньку переходим к идентификационным системам, где о личности вообще речи уже нет. Эти изменения облегчили бы жизнь граждан, если бы параллельно не вводились другие инструменты контроля, гораздо более жесткого, гораздо более тотального, элементы цифрового контроля и идентификационные системы взаимоинтегрированные. Если бы не вводились по всей территории России вот эти взаимоинтегрированные базы данных, более совершенные институты подавления личности, подавления воли.
Это был юрист Давид Гарелишвили. Согласно постановлению, гражданин должен быть поставлен на регистрационный учет или снят с него в течение 3 дней, а для несовершеннолетних россиян в течение суток с момента поступления документов. Владелец жилья получает от ФМС уведомление о том, что в его собственности объявился новый жилец. В свою очередь, собственник с заявлением в произвольной форме может потребовать аннулирования регистрации жильца. По словам главы пресс-службы Федеральной миграционной службы России Константина Полторанина, срок регистрации зависит от типа аренды жилья. Если аренда безвозмездная, гражданина регистрируют на 3 года, если нет, на 6 месяцев.
Российские граждане могут свободно перемещаться внутри страны, определено Конституцией. Жизнь их будет облегчена тем образом, что возможность теперь регистрироваться по месту жительства, такая возможность дается через государственный портал услуг, который заработает с 1 января 2011 года. Это разгружает работу паспортных столов. В электронном виде это намного удобно. Человек прислал документы, проверили, все нормально. Назначили ему в электронном виде время, когда он должен прийти с собственником и подтвердить свои намерения на постоянную регистрацию. Все, пришли, сотрудник удостоверил факт, штамп в паспорте поставлен. В дальнейшем мы можем даже отказаться от постановки штампа в паспорт уже. Регистрацию мы менять не будем. Понятное дело, что она видоизменяется в сторону улучшения, минимизирования общения российского гражданина с вот этим аппаратом всем чиновничьим. А вот сам институт регистрации, его, конечно, отменять никто не будет, потому что он существует во всех странах. Этот институт регистрации имеет достаточно серьезную функцию, не только как контроля, как некоторые почему-то считают. От него идет расчеты достаточно серьезные, там и пенсионное обеспечение, и медицинское, и так далее, и так далее, и так далее. Но оптимизировать и сделать его проще к исполнению. Что наша задача – учитывать население, а не создавать какие-то проблемы населению.
Глава пресс-службы Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин утверждает, в России на смену внутренним паспортам вскоре придут электронные идентификационные карточки, только самая необходимая информация о ее владельце. По мнению экспертов, эти нововведения могут значительно облегчить жизнь российских граждан. Однако все зависит от того, как они будут реализованы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Итак, 8 800 222 12, это телефон прямого эфира, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас, сегодня мы спрашиваем вас, считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? У нас есть также номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте радиосвобода www.svobodanews.ru, вопрос в верхней части экрана. Сейчас давайте послушаем Александра из Рязани. Александр, как вы считаете, нужно отменять регистрацию?
Доброе утро, господа. Значит, я скажу, что такое регистрация. Это прежде всего учет. И при наших беспорядках, при нашей коррупции, он будет гибельным для России. Ведь извинять его можно, так? Но без учета, увы, это мое глубокое убеждение, будет способствовать развалу государства.
То есть вы против отмены регистрации?
Против, категорически.
Ну что ж, вот первое мнение против. Сейчас узнаем, какого мнения придерживается Игорь из Московской области. Игорь?
Добрый день.
Добрый день.
Подмосковье. Я категорически за введение системы учета не только, так сказать, регистрации, но и прописки, потому что эта прописка дает гражданину право на получение пенсии, на получение медицинского бесплатного, так сказать, всей возможности бесплатной помощи. Вот, и пример приведу. Допустим, некоторая группа нацелилась на то, чтобы взорвать атомную станцию, хранилище ядерных отходов. Если никакой регистрации контроля не будет, то она беспрепятственно это сделает.
Игорь, так? Ну, по-моему, далековато уходим от темы. Итак, считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? У нас уже было два мнения против. До нас дозвонился Федор из Москвы. Федор, ваше мнение каково?
Очень приятно. Здравствуйте. Ну, Игорек, фантазер, это все понятно. Я считаю, что регистрацию и прописку нужно сохранить. Потому что взять, например, Москву, как раз с 90-х годов, инфраструктура не выдерживает наплыва приезжих. Тоже взять метро. Как посмотришь метро, каждый второй носатый, каждый третий узкоглазый. Все понаехали. Благодарю вас.
Ох, это был звонок из Москвы от Федора. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Сибиряк пишет, отвечая на наш вопрос, считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? Да, конечно, как во всех цивилизованных странах, но поскольку страна Россия страна четвертого мира, ей этого не дано. Дмитрий из Екатеринбурга, регистрация, а точнее прописка, в кавычки, ставит слово прописка Дмитрий, один из самых коррупциогенных и человеконенавистнических институтов. Ну и далее мнение, почему Дмитрий против. С номера для смс-сообщения 8 903 743 2801 и московского пейджера 660-1046 сообщение. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: да, отменить надо было давно этот пережиток СССР, и паспорта давно надо заменить карточками. Роза, пока у нас правит тандем, который все свои действия сверяют с СССР, они никогда не отменят регистрацию, как же иначе ловить инакомыслящих, они по месту жить. А они по месту регистрации их находят и запугивают. Взяточники и с регистрацией неуловимы, а без нее и того больше, считает Макар. В принципе, отмену института прописки приветствую, но только если бы дали право собственникам выдворять из квартир постоянно прописанных квартирантов, так как сейчас хозяин квартиры собственником является только на словах, пишет нам слушатель Никитенко. У нас есть еще звонки. Сергей из Тамбовской области до нас зазвонился. Сергей, ваше мнение каково? Нужно отменять регистрацию по месту жительства в России?
Доброе утро. Да, конечно, ее не отменить никогда. Тут просто вопрос-то подняли не за регистрацию, а за замену паспортов на пластиковые карточки. Вот. Не главная регистрация, а именно вот главные сами карточки. И они будут содержать всю информацию о человеке. Это, с одной стороны, хорошо, вот. Но, с другой стороны, это делать, сам процесс этот запущен, с моей точки зрения, для того, чтобы немножко отвлечь внимание людей вот от переписи, которая безобразно прошла, от вот этих краж миллиардных и прочее-прочее. Просто запустили вот эту вот бяку по команде, и все. И теперь люди будут вот ходить и говорить не о воровстве, а вот, ой, пластиковые карточки, это раз. И второе, последнее, вот. И создастся нездоровый ажиотаж среди православных. Вот, потому что в этой карточке, с их точки зрения, будет стоять, ну, пин-код 3-6. Вот. И они просто многие начнут, ну, брожение в умах начнется.
Да ну, не у каждого, факта. Сергей, не у каждого. Спасибо не за звонок. Мы, к сожалению, в этом часе уже не успеем больше узнать мнение слушателей по этой проблеме. Ровно через час снова принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики от Сергея Сининского.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на период до 2013 года. Предполагается, в частности, что в следующем году общий объем экономики составит в пересчете по текущему курсу примерно 1 триллион 660 миллиардов долларов. Проект госбюджета на 2011 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $75 за баррель. Общий объем экономики России в январе-сентябре, по предварительным оценкам Федеральной службы статистики, увеличился на 3,6% к уровню трех кварталов прошлого года. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая на сегодня 33 наиболее индустриально развитых страны мира, прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики с 4,6% в 2010 году до 4,2% в 2011. Рост экономики США, крупнейшей в мире, замедлится, по прогнозам экспертов организации, с 2,7% до 2,2%. Экономический рост 16 стран еврозоны и в нынешнем, и в будущем году составит, по тем же прогнозам, 1,7%. Для экономики России прогнозируется рост на 3,7% в 2010 году и на 4,2% в 2011. Чистый отток капитала из России за первые 9 месяцев года составил $15 миллиардов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. На этой неделе Центральный банк повысил до $22 миллиардов прогноз чистого оттока капитала из страны в 2010 году. Это в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. В 2009 году чистый отток капитала из России составил $57 миллиардов. А в 2008 году почти 130 миллиардов. Общая численность безработных в России в октябре увеличилась более чем на 1,5% до 5 миллионов 111 тысяч человек, а уровень безработицы повысился с 6,6% до 6,8% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. При этом количество зарегистрированных безработных в течение октября, наоборот, сократилось на 4,4%, составив чуть более 1,5 миллиона человек.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 20 копеек, евро 42,41. В Москве без четверти 9. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана. Будут обсуждаться и отношения с Россией. В двухдневном форуме примет участие российский президент Дмитрий Медведев. В Самаре в поволжской редакции газеты «Коммерсант» сотрудники ГУВД провели допросы и обыски в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению депутата Государственной Думы Олега Михеева. В Хунзахском районе Дагестана этой ночью неизвестные обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия воинскую часть селения Хунзах и здание районного отдела внутренних дел. Как сообщается, жертв и пострадавших нет. Союз десантников России намерен продолжить кампании, которые вел активист «Эколог» Константин Фетисов, жестоко избитый 4 ноября неизвестными. Об этом сообщил представитель Союза Николай Гриненко. Речь идет, в частности, о защите Химкинского леса. Комитет ООН по правам человека обвинил Иран в серьезных нарушениях прав граждан. В документе выражается беспокойство в связи с применением в Иране пыток и таких видов наказания, как ампутация конечностей и побивание камнями. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли утренние российские газеты. В студии Валерия Шабаева, моя коллега. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Резни в станице могло и не быть. Газеты «Ведомости», «Деньги» или «Месть». Это время новостей, это все публикации на первой полосе. И понятно, о чем идет речь. Как пишет «Ведомости», милиция и прокуратура не обратили внимания на жалобы жителей станицы Кущевской и запросы депутатов. А речь в жалобах и запросах шла о нынешних подозреваемых в убийстве 12 человек. Ну и время новостей пишет о том, что глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин вчера отчитался перед депутатами Госдумы о ходе расследования взбудоражившего всю страну убийства 12 человек в станице Кущевская. Он заявил, что помимо шестерых уже арестованных, в деле наверняка появятся новые обвиняемые, в том числе, не исключено, местные чиновники и сотрудники правоохранительных органов, которые попустительствовали бандитам. Ведомости же. Инфляция доела доходы. Рост доходов населения, замедлившийся в начале осени, сменился падением. Во всем виновата инфляция. И вот еще тема, которую поднимает «Ведомости», а также газета «Коммерсант». «Ведомости. Москва идет на взлет. Коммерсант. Москва отбрасывает крылья». Так что вот непонятно, с каким знаком плюс или минус воспринимать эту новость. Говорится же в публикациях о том, что мэр Москвы Собянин решил не только заниматься борьбой с пробками и коррупцией, но и избавляться от непрофильных активов. Первый на очереди аэропорт Внуково и авиакомпания «Москва», отмечает газета «Ведомости». Но вот «Коммерсант» пишет, что авиакомпанию из-за высокой нагрузки участники рынка оценивают не дороже, чем в рубль. А стоимость аэропорта на уровне около 1 200 000 000 долларов может снизиться по инициативе самого мэра. Он с 1 января вводит налог на имущество аэропорта, что обернется для Внуково потерями порядка 1 миллиарда рублей в год. Вот еще интересный заголовок в газете «Коммерсант», центральная публикация на первой полосе. «Флота уводит». В ближайшее время на мировом рынке вооружений может появиться еще один крупный игрок из России, как стало известно «Коммерсанту». ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» претендует на статус субъекта военно-технического сотрудничества в части поставок на экспорт российской военно-морской техники, суммарный объем которых по итогам 2010 года может составить 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Если правительство поддержит данную инициативу, это может разрушить монополию Рособоронэкспорта, единственного экспортера готовых российских вооружений. По оценкам экспертов, в результате Рособоронэкспорт может потерять до 25% от объема реализуемых экспортных контрактов. Савеловские судьи спешили в пользу граждан. Это тоже «Коммерсант». Квалификационная коллегия судей Москвы вчера дала оценку работе 24 судей Савеловского районного суда, увлеченных недавней проверкой в массовых нарушениях при проведении процессов о признании прав собственности инвесторов на оплаченное ими жилье в новостройках. Нарушители, признав допущенные процедурные ошибки, объяснили, что не имели корыстной заинтересованности в исходе дела, а просто торопились защитить интересы граждан, фактических собственников квартир. В итоге судьи, можно сказать, отделались испугом. Им объявили предупреждение, а председателю районного суда и вовсе поставили на вид. «Эластичная политсистема Суркова», «Независимая газета». Говорится в этой публикации о том, что «Единой России» придется создавать коалицию с оппозицией. Впрочем, через точку подзаголовок гласит «когда-нибудь». Много сегодня публикаций о том, что в ближайшее время вступают в действие поправки к правилам дорожного движения. Это публикация на первой полосе «Новых известий», озаглавленная «Вождение за нос». И «Новые известия» уверены в том, что от новых правил дорожного движения пока могут выиграть только инспекторы ГИБДД. Впрочем, «Известия» тоже выносят эту тему на первую полосу и настроены при этом более лояльно. Правила хорошего движения. «Известия» пишут, что это еще одна попытка сделать дороги более безопасными, но на самом деле безопасными они смогут стать только тогда, когда и водители, и пешеходы будут вспоминать о существовании правил не только при появлении гаишника. Ну, а сами по себе, конечно, эти поправки задачу не решают. И вот забавный заголовок в российской газете. ПДД, ДТП, ДПС, ГИБДД. Вот под таким вот сложным заголовком российская газета публикует, в частности, полезную книжку с разъяснениями о том, какие нарушения могут теперь трактоваться как нарушения, в какой ситуации и так далее и тому подобное. То есть это сводная таблица основных изменений в новые правила дорожного движения. В ней также рассматриваются самые спорные случаи. Полезная публикация, на мой взгляд.
Интересно, что под этими аббревиатурами под заголовок «так и поедем».
Так и поедем.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Сейчас в нашей программе городской репортаж. Жители Иркутска могут лишиться одного из главных благ цивилизации – чистой питьевой воды. В районе единственного в городе водозабора местные власти планируют строительство коттеджного поселка, что может привести к загрязнению акватории водозабора и ухудшению качества питьевой воды. Этот водозабор обеспечивает водой не только Иркутск, но и соседний город Шелихов. Резервных сооружений нет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
О том, что в зоне Ершовского водозабора может появиться коттеджный поселок, общественность города узнала случайно. В июле, когда проходили публичные слушания по проекту детальной планировки Свердловского округа Иркутска, на это обратил внимание профессор-архитектор Андрей Большаков. Вот что он сказал.
Весь город, 600 тысяч жителей, зависит от качества воды Ершовского водозабора. Кроме того, не только наш город, но еще и жители Шелихова. И поэтому округ строгой санитарной охраны, предусмотренные СанПином и другими документами. Это святая святых. Значит, плевать в колодец с тем, чтобы потом это выпить всем вместе 600 тысяч жителей. Это грубейшее нарушение наших самых своих прав. Посмотрите, здесь закладывается еще в генерального плана серьезнейшая угроза вашему здоровью, здоровью ваших детей.
На слушаниях многотысячный округ представляли всего 30 человек. Люди упрекали администрацию в ненадлежащем извещении граждан и требовали перевести мероприятие на осеннее время, чтобы много больше горожан смогли принять участие в обсуждении жизненно важного документа и, в частности, узнали о проблеме, нависающей над Иркутском, и могли высказать свое мнение. Чиновники были непреклонны, и слушания признали состоявшимися. Тем не менее, информация о потенциальном риске остаться без чистой питьевой воды быстро распространилась по городу. В публичных слушаниях по внесению изменений в генеральный план города, которые прошли в октябре, приняли участие уже сотни иркутян. Градостроители публично пообещали убрать из зоны водозабора пятно жилой застройки. Проблему взяли на контроль депутаты Законодательного собрания Иркутской области. На ноябрьской сессии парламента перед народными избранниками отчитывался вице-мэр Иркутска Дмитрий Разумов. Он сообщил, что в районе Ершовского водозабора находятся три участка. Постановлением мэра о предоставлении земельного участка они были переданы обществу с ограниченной ответственностью «Иркутскстройреконструкция». Но в 2007 году с введением в действие Лесного кодекса Российской Федерации данное постановление было отменено. Полтора года компания судилась с администрацией. Два арбитражных суда строители проиграли. Но Кассационный суд Федеральной антимонопольной службы Восточно-Сибирского округа выиграли. Администрация Иркутска обязана предоставить указанные земельные участки под строительство в аренду сроком на 5 лет. Чиновники пытались обжаловать это решение, но безрезультатно, продолжает вице-мэр Иркутска Дмитрий Разумов.
Значит, исходя из этой ситуации, было принято решение пойти двумя путями. Первый путь – это на сегодня у нас находится на рассмотрении градостроительный план, в рамках которого внесены изменения, и данная территория лесов является рекреационной. Значит, наш генплан прошел сейчас слушания общественные, внесены изменения, находятся на доработке. По нашим прогнозам, мы до конца года примем генеральный план, и эта территория будет являться территорией рекреационной.
Вторым шагом администрации была подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водозабора. Подготовленный документ рассматривается правовым управлением губернатора Иркутской области. Инициатор депутатского запроса, депутат Антон Романов, ответом вице-мэра остался доволен, но тем не менее высказал несколько предложений. Одно из них было направлено к губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву. Романов предложил освободить от занимаемой должности заместителя председателя правительства региона Николая Хиценко в связи с утратой доверия. Хиценко в декабре 2009 года занимал пост исполняющего обязанности мэра Иркутска и подписал то самое постановление о выделении земельного участка под малоэтажную застройку.
Принимая указанное постановление, Николай Степанович Хиценко не мог не знать о негативных последствиях, которые оно создает для жизни и здоровья иркутян. Наверное, особый цинизм постановления исполняющего обязанности мэра придает тот факт, что оно принято в период подготовки к празднованию 350-летия города Иркутска. Мы говорим о том, что надо фасады почистить, там помойки убрать, значит, а решать основного жизненного блага – чистой питьевой воды.
Антон Васильевич также добавил, что строительство на отведенных участках пока не ведется, так как нет разрешения мэрии на производство строительных работ. Но угроза малоэтажной жилищной застройки на территории Ершовского водозабора велика, поэтому очень важно исключить юридическую возможность застройки, в судебном порядке добиться отмены постановления и расторжения договоров аренды этих участков. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». В Лиссабоне открывается саммит НАТО. Зачем в столицу Португалии едет российский президент Дмитрий Медведев? Судебный процесс в Соединенных Штатах Америки по делу о терроризме. И одна из главных тем нашей программы. Считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете программу «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Степашин защищает Транснефть от блогера Навального.
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода о кремлевских войнах.
В блогах Свободы.
Бывший прокурор Григорий Чекалин о том, какой срок дают за правду в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.